ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 श्रीमद् भागवतम песня 6 глава 1 история жизни Аджамилы. Тексты 34-36. Сарве Падма Палашакша.
Сарве Падма Палашакша.
Пита Каушевасаса.
Пита Каушевасаса.
Киритина Кундалином.
Киритина Кундалином.
Ласат Пушкара Малина.
Ласат Пушкара Малина.
Перевод. Ваши глаза подобны лотосам, вы облачены в желтые шелка, на шее у вас гирлянды из лотосов, на голове роскошные короны, а в ушах великолепные серьги. О прекрасные юноши, вы несете в своих четырех руках луки с колчанами, полными стрел, мечи, палицы, раковины, диски и лотосы. Своим сиянием вы озарили это мрачное место. Так зачем же, о достопочтенные, вы препятствуете нам? Комментарий Шрилы Прабхупады. Еще не познакомившись с иностранцем, лишь обратив внимание на то, как он одет, как выглядит и как себя ведет, можно узнать о нем многое. Поэтому, увидев вишнудутов, аямадуты очень удивились. «Судя по вашему облику, — сказали они вишнудутам, — вы необыкновенно возвышены и благородны. Вы обладаете таким же могуществом, как небожители. Исходящее от вас сияние рассеивает тьму, которая царит в материальном мире. Но почему вы мешаете нам исполнить наш долг? Как мы узнаем позже, ямадуты ошиблись, приняв Аджамилу за грешника. Они не знали, что хотя Аджамила всю жизнь грешил, постоянное повторение святого имени Нараяны очистило его от грехов. Тому, кто сам не принадлежит к числу вайшнавов, трудно понять их поступки. В этих стихах замечательно описан облик обитателей Вайкунха-Локи. Жители Вайкунхи облачены в желтые шелковые одежды, украшены гирляндами и в своих четырех руках носят разнообразное оружие. Внешне они очень похожи на Господа Вишну. Жители Вайкунхи во всем похожи на Нараяну, потому что достигли сарупи, но ведут себя как слуги Господа. Обитателям Вайкунха-Локи хорошо известно, что Нараяна, Кришна и Господин, а не его слуги. Все они не те мукты, вечно освобожденные души, сознающие свою духовную природу. Они, казалось бы, вполне могут провозгласить себя Нараяна или Вишну, но никогда не делают этого. Они верно служат Господу, неизменно оставаясь в сознании Кришны. Такова жизнь на Вайкунха-Локи. Тот, кто научится преданно служить Кришне в движении сознания Кришны, будет всегда пребывать на Вайкунхе, никак не связанный с материальным миром. Ома гьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру ниритамина тасма шри гураве намаха шри чайтани манобиштам стапитаме на бутали своям бхакадамахьям дадати сва падантикан ванча калпатарубьешча крипа синхупья эвача патитанам паванипьо вайшнепьо намо намаха джай шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхактавари Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sarve Padma Palakshaka, Питта Каушея Васаса Кирти Нахундалино Ласат Пушка Рамалина Сарвича Нутнаваяса Сарвичару Чатурбуджа Дханур Нишан Гаси Гада Шанка Чакрам Буджа Шрия Дишовити Миролока Курванта Свена Теджаса Ким Артхам Дхарма Паласья Кинкарано Нишедхати Тадха. Ваши глаза подобны лотосам, вы облачены в желтые шелка, На шее у вас гирлянды из лотосов, на голове роскошные короны, а в ушах великолепные серьги. О прекрасный юноша, вы несете в своих четырех руках луки с колчанами, полными стрел, мечи, палицы, раковины, диски и лотосы. Своим сиянием вы озарили это мрачное место. Так зачем же, достопочтенные, вы препятствуете нам? Так, это глава «История жизни Джамилы». И здесь описывается очень необычная встреча. Встреча ямадутов и вишнудутов. Одни ямадуты имеют обязанности пленять грешников и утаскивать их в ад для очищения принудительного. А вишнудуты — это те, кто наоборот забирают тех, кто развил себе духовную квалификацию. Дута означает посланник. Посланники Ямы, Ямадуты, или посланники Вишну, Вишнудуты. В строгом смысле слова Ямадуты — это тоже посланники Вишну. Вот, но и они просто вынуждены так действовать, потому что люди не хотят очищаться сознательно. Вишнудуты забирают тех, кто очищался сознательно. Но в данном случае мы видим, что Аджамила, вроде бы он очищался тоже не очень осознанно, и поэтому ямадуты этого не видели. Они только видели, что он грешник. Вот, у них было на него, так сказать, свое досье. Вот, и поэтому они действовали по инструкции, что называется. Внешний грешник, значит, полагается в ад. Это все. Вот. Но они не знали некоторых внутренних моментов. Те, кто работают с такими преступниками, они тоже становятся такими грубоватыми немножко. Какие-нибудь оперативники там у них вынуждены постоянно контактировать с всякими негодяями, поэтому они тоже могут быть немножко такими неотесанными, жестковатыми, потому что им приходится действовать с такими людьми. И ямадуты, как говорится, это те, кто с питалоки, с планеты предков, оказались, так сказать, изгнанными, потому что их потомки не совершают им эту шрадху, не подносят им пинду, эти подношения. И теперь они, так сказать, злые на своих потомков и готовы, так сказать, во всех этих грешниках найти этих своих нечестивых потомков и в ад их затащить. Вишнудуты являются собой полную противоположность. Это жители Вайкунхи, и поэтому они описаны как очень красивые личности. В пятой песне Шримад-Бхагаватам, по милости художников Бибити, так сказать, мы можем посмотреть на ямадутов, какие они страшные. Есть описания, какие они там с такими торчащими волосами, такие все с кривыми зубами, с горящими огненными глазами. В общем, такие страшные существа. Вот. А вишнудуты здесь описаны, наоборот, как такие прекрасные. Красота, свет – это естественные свойства духовного мира. То есть, если здесь, это такие вещи, которые, скажем так, встречаются не так часто. Красота, ум и все вот такие вот замечательные качества все вместе. Обычно есть одно, нет, не хватает другого. То жители духовного мира — это как раз проявление такого максимального совершенства для живых существ. И поэтому духовная жизнь, она дает человеку не только какое-то, вот, скажем, мы говорим, счастье, блаженство, знание, вечность. Она также наделяет его и внешне привлекательными качествами. Здесь, среди такой общей как бы серой массы, нечасто мы встречаем людей, которые по всем параметрам как-то так вот выделяются. Крайне редко какие-то удивительные люди встречаются, чтобы они были и умными, и красивыми, и такими сияющими. Все со всех сторон хорошо. Вот. Но жители духовного мира, они как раз все такие. То есть мы видим, что вот это их внешняя чистота, их внешнее правильное сознание, их преданность Кришне, то есть все такие наилучшие внутренние качества, а они как раз соответствуют и внешней красоте, внешнему облику. То есть духовный мир, духовная реальность – это место, где внутреннее и внешнее полностью соответствуют друг другу. Более того, там нет внутреннего и внешнего. Там есть единая реальность. Там душа и тело – это одно и то же, потому что тело духовное. И душа изначально она такая прекрасная. То есть это чистые души. Но здесь, в материальном мире, им приходится взаимодействовать с разными существами, вишнудутами, такими часто враждебными. И об этом мы видим, что они сюда приходят вооруженными. То есть вот здесь у них лук, стрелы, булавы, эти диски и так далее. Вот, то есть это обозначает, что им есть с кем сражаться. Есть даже армия Вайкунхи, там у них есть главнокомандующий, которого зовут Вишваксена. То есть духовный мир защищает себя, потому что есть всякие разные личности, какие-то, которые, так сказать, пытаются прорваться в этот духовный мир, не имея на то нужной квалификации. И поэтому, конечно, у них нет особенных проблем с тактикой, с вооружением, потому что свет всегда побеждает тьму. Но тем не менее, вот такая необходимость существует. Поэтому кажется, что у них вот какие-то такие вот, воинские атрибуты, даже шлемы эти, кирита. Хотя вот в пословном переводе Шрила Прабхупада пишет, в шлемах они находятся, киритина. А уже в литературном переводе он пишет, у вас роскошные короны. Или может это Ямадуты их за короны приняли, не знаю. Но шлем, то есть это всегда то, что защищает голову, мы знаем. Вот, то есть здесь они выглядят как воины, духовные воины, воины Вайкунхи. Хотя в духовном мире в этом какой-то необходимости нет. И это как будто их такая привлекательная духовная внешность, она является нормой. То есть духовный мир или высший мир, это мир, где эта вот красота, она является чем-то очень естественным. Там нет необходимости какие-то салоны красоты. Салон красоты обозначает, что я не очень красив, сделайте из меня красавца. Вот потому что материальный мир, материальная жизнь портит людей. Мы видим, что пожив какое-то время в материальном мире, живые существа совсем портятся. Если не внутренне, то внешне точно все портятся. Вот, мы видим, что среди стариков конкурсы красоты не проводятся. Вот, то есть какие-то есть ограничения по возрасту. Совершенно однозначно, что время, материальная жизнь, она портит наше тело. Вот, все здесь ломается, все, так сказать, приобретает не очень такой вид красивый. Вот, это награда за контакт с материальной природой. С материальной природой, можно сказать, уродует сознание души, но не трогая ее, и ничего она не сделает. То есть это выбор живого существа. Мы соприкоснулись с материальной природой, и материальная природа существует во времени. Время – это то, что меняет формы. Прошлое, настоящее, будущее, вот, и порой мы не узнаем уже и сами себя, и других людей, вот, потому что время искажает тот облик, который мы хотели бы сохранить. Но духовный мир – это мир вечности, и там живые существа здесь описаны таким термином чару. Чару – буквально чарующие или очаровательные, прекрасные. И вот этот вот образ, он является естественным для живого существа. Все хотят быть красивыми. Даже если человек не ходит в салон красоты, по меньшей мере он как-то смотрит на себя в зеркало, там как-то причесывается, одевается, какой-то вид старается придать себе такой естественно красивый. Потому что это естественное стремление вернуться к своему нормальному положению. Вот. Поэтому высшие существа, они красивы, так сказать, автоматически, естественно, у них это красота такая природная. Вот, в то время как в материальном мире красота, она такая искусственная, кукольная. То есть люди пытаются какими-то искусственными средствами сделать себя красивыми, но потом это все опять, так сказать, отваливается, опять приходится этот, как говорится, марафет наводить. Вот, потому что все это не соответствует внутренней природе. То есть когда душа развивается, то все свойства души, в том числе вот эта вот ее красота, они начинают проявляться наружу. И поэтому мы видим, что когда люди становятся на духовный путь, интересное такое явление происходит. С одной стороны, они меньше вроде как придают значение своей внешности, потому что это уже не так важно, как они понимают. С другой стороны, несмотря на это, у них начинает проявляться какая-то особенная внутренняя красота. То есть меняются их лица, меняются их глаза. Потому что красота — это не просто какие-то вот внешние формы, гармонии там, или вот сочетание каких-то там параметров внешних. Красота — это комплексное понятие, которое включает в себя также и внутренние качества. И вроде бы люди меньше начинают там как-то краситься, прихорашиваться, меньше на себя особого внимания обращают, но при этом становятся красивее, потому что добавляются эти вот внутренние свойства, сознание начинает очищаться, и у людей совсем они по-другому смотрят, совсем по-другому говорят, все у них начинает меняться. То есть это уже проявление внутренней красоты души. И вот когда ямадуты увидели перед собой этих прекрасных сияющих личностей, вишнудутов, они задали им естественный вопрос. Что делают такие прекрасные личности, как вы, в таком ужасном месте, как это? То есть обитель грешника, Аджамилы. Вы что, так сказать, заблудились? Что вы тут делаете? То есть это наша добыча, это наши, так сказать, клиенты. Вот, то есть, когда умирает грешник, появляются ямадуты. Вот у Ямараджи, у него есть Ямараджи, он находится, работает в, так сказать, в плотном контакте с Параматмой, у него есть доступ ко всему. Вот как всякие там спецслужбы, вот они могут, так сказать, без всякого нашего знания, понимания вставить какое-нибудь прослушивающее устройство или видеонаблюдение, мы даже об этом не будем догадываться, если им нужно что-то о нас такое особенное узнать, или через какую-то, так сказать, скрытую агентурную сеть они могут что-то выяснить. Вот точно так же и у Ямараджи, сказать, на него фактически работает весь космос. Вот, и Параматма, через Параматму он получает много информации. Также все полубоги, говорится, что они являются свидетелями, потому что все стихии видят нас. Нас видят все планеты, это личности, нас видят божества всех стихий, воздуха, воды, огня и так далее. Почему веды рекомендуют человеку на природе, где бы ни находились, тоже соблюдать определенный этикет. Вот, как мы, вам говорите, что человек, нельзя там плевать или там на землю, или царапать ее, или там испражняться в воду, там, или еще что-нибудь, всякие разные такие вот вещи делают, что иногда, так сказать, люди делают. Потому что это все, так сказать, определенные стихии, которые связаны с этими личностями. Вот, и поэтому для всяких разных таких вот низменных функций специально устраивают какие-то отхожие места, где это все, ну, так сказать, люди вынуждены делать. А так у людей должно быть почтение к природе, не просто как вот какой-то такой безличной природе, а именно к природе как совокупности вот этих вот одушевленных личностных сил, представителей Бога. И все они являются свидетелями наших поступков, действий, слов. Поэтому у Ямараджи такая очень разветвленная агентурная сеть, через которую он получает однозначную информацию о живом существе. Здесь ошибок нет. Вот. Но в материальном мире все несовершенно, конечно же, и иногда такое происходит. То есть, в частности, не было учтено то, что этот самый Аджамила зовет своего сына. То есть это не было стандартной духовной практикой. То есть он не воспевал святое имя Бога. Это такой тонкий момент, когда, допустим, видно человека с четками или, скажем, там, на какой-то службе, он поет, это понятно, что он занимается осознанно духовной практикой, осознанно воспевает святые имена. Вот. Но Аджамила этого не делал осознанно. Он просто назвал своего сына этим именем Нараяна. Вот. И когда он это имя произносил, он имел в виду не Верховного Господа, а он имел в виду своего сына. Просто звал его Нараяна, Нараяна. Вот. И это, мы знаем, по определению является такой неосознанной намабхасой, то есть воспеванием святого имени без понимания того, что он делает. Вот. Тем не менее, святое имя, оно действует в любом случае. Вот. И поскольку он, похоже, не оскорблял преданных, никого, вот, просто использовал это имя со своей такой целью, то есть совершал такое неосознанное воспевание на уровне намабхасы, без оскорбительного. Вот. И в комментарии Шрила Прабхупада вот этот момент подчеркивает. Интересно, что вот ямадуты не знали, что хотя Джамила всю жизнь грешил, постоянное повторение святого имени Нараяны очистил его от грехов. То есть здесь вот Прабхупада как раз ту самую мысль подчеркивает, вот, которую мы обсуждали тогда во время последнего приезда Бану с вами, что очищение его произошло не просто в последний момент, когда он вот имя Нараяны выкрикнул, а здесь Прабхупада подчеркивает, что хотя он всю жизнь грешил, постоянное повторение святого имени Нараяна очистил его от грехов. То есть он это делал постоянно. Но в последний момент жизни, когда он увидел этих ямадутов и испугался, естественно, и закричал Нараяна, сына своего позвал, это как бы был такой, ну, восклицательный знак уже, что называется, крик души последний. Вот. Но то есть важно понимать, что это было не один раз, а это было постоянно в течение его жизни. Вот. Поэтому то, что люди, даже не повторяя Хари Кришна мантры осознанно, как-то обращаются к преданным или называют их, вот там кришнаиты пошли, или кришнаиты, такие или сякие, вот, как-то даже они, может быть, в насмешку говорят эти все вещи. Вот, получается, что они повторяют намабхасу, то есть это достаточно важно. Вот, то есть трудно заставить или убедить всех людей взять в руки четки, начать повторять 16 кругов, и достаточно сложно. Но сам факт появления преданных уже заставляет людей об этом говорить. Потому что люди любят комментировать, хотя их никто не просит, все как бы являются естественными комментаторами в жизни. Что бы где ни произошло, тут же комментарии какие-то наступают. Вот. И все как-то называется. И поэтому люди говорят, о, там Кришна, кришнаиты, еще что-то такое, в шутку или всерьез, просто так, как или иначе. Вот. То есть это дает им шанс неосознанного очищения. То есть преданные выходят на харинаму осознанно, а люди, видя их, дают свои комментарии неосознанно. Вот. Но тем не менее, они получают определенные плоды намабхасы. Вот. Может быть, они это делают не каждый день, как Аджамила, потому что Аджамила звал своего сына каждый день. Каждый день мы обращаемся к своему ребенку по имени, как называемому. Вот. В этом плане он был, можно сказать, более удачливым человеком. Вот. Тем не менее, вот сам факт присутствия преданных в обществе, он уже очищает общество, членов этого общества, даже если люди не понимают этого глубоко. То есть, в этом-то, собственно говоря, и заключается такая всеблагая природа преданных и самого этого движения Господа Читания, что даже если люди не хотят в этом участвовать осознанно и серьезно, все равно они получают шанс воспевать или повторять святое имя на уровне намабхасы, и это само по себе освобождает их от огромного количества грехов и создает хорошие возможности для того, чтобы потом люди получили возможность уже, как-то сказать, более серьезно заниматься преданным служением. То есть в этом наша миссия. Вот, с одной стороны, мы выискиваем людей, которые готовы принять духовную жизнь серьезно, но даже если они не готовы принять духовную жизнь серьезно, все равно они получают какое-то определенное благо, которое даст им свой эффект. В этом такая освободительная миссия Господа Читания, что он касается буквально всех. Вот. И иногда Шрила Прабхупада называл преданных тоже, как Вишнудут, ангелы своей кунхи, где-то в одном комментарии, по-моему, в источнике «Вечного наслаждения», если я не ошибаюсь, в описании осени, вот, он говорит о том, что вот раньше значит, мои ученики были грязными, немытыми, там, всякими такими вот, от них не очень хорошо пахло, непонятно, что они ели. Говорит, ну, когда они стали преданными, вот, то теперь они в чистых сияющих одеждах, с бусами, с туласи на шее, с тилоками, с четками в руках, похоже на ангела своей кунхи, так он пишет. То есть фактически он их уподобляет, так сказать, Вишнуду там. И, по сути дела, у преданных та же самая цель. Вот. И как у вишнудутов, четыре руки, у преданных тоже всех по четыре руки. В двух руках караталы, в одной руке книга, в душе в одной руке просад. Вот. И с такой освободительной миссией они освобождают этот мир. Что, ну, так и есть, конечно. Не сомневайтесь. А может быть, мы просто еще не осознаем эти дополнительные руки. Вот. Но... Вот, то есть это божественная миссия. Вот, и преданные о себе смело могут сказать, что с нами Бог, мы выполняем важную божественную миссию. Вот, и они только об этом и думают, как дать людям Кришну. Вишнудута – это не только тот, кто освобождает вот, души и так далее. Он как их освобождает, собственно говоря? Он дает Вишну. Он приносит им Вишну, приносит Верховного Господа. Вот. И он представляет хозяина. Получается так, что люди видят преданных, вспоминают тут же о Кришне, о хозяине, который их послал. Вот, то есть Господь Чайтанья, мы знаем, что это одна из таких самых милостивых форм Кришны, которая именно идет в массы. Вот. Причем без какой-то большой надежды, что люди поймут, вот, но по меньшей мере как-то они причастятся. Вот, то есть в Кали-югу люди слабоваты в философии, даже в умах преданных, масса всяких заблуждений, спекуляций бывает, и эти спекуляции очень жизненные порой, многие годы с этими иллюзиями преданные живут. Вот, поэтому никто, мало кто здесь может похвастаться особым каким-то философским пониманием, но то, что отличает всех преданных, это то, что они все... так или иначе поют Харе Кришну. Это, собственно говоря, и квалифицирует преданного. Вот, проповедуют не все, эффективно проповедуют еще меньшее количество людей, вот, в смысле философию. Вот, а петь Харе Кришна – это то, что, в общем-то, может каждый. Поэтому уж три слова запомнить может, кажется, любой дурак. Поэтому такой процесс называется максимально упрощенный, и поэтому... при этом максимально могущественный. Вот, то есть наша миссия, у нее, так сказать, несколько разных таких целевых аудиторий. Вот, для разумных людей мы какие-то там программы проводим, хотя там тоже есть и святое имя, и просад, вот, но люди приходят послушать что-то, узнать знания, им интересно. Но они, как правило, долго раскачиваются. Вот. А для общей массы людей это то, что вот, как делал Господь Чайтанья, он просто ходил и пел, ходил и пел. Вот. Ну, это деятельность, которая тоже требует проповедь философии, требует своей квалификации, проповедь святого имени, чтобы это воспринималось, так сказать, очень хорошо, тоже требует своей квалификации. Люди должны уметь слаженно петь, играть на музыкальных инструментах, чувствовать, так сказать, ритм, аудиторию и понимать все эти вещи. То есть это тоже... немалая квалификация требуется. Не каждый человек это может делать. Некоторые так делают, что это только распугивает людей. Вот поэтому есть люди, уполномоченные, так сказать, на пение, харинам, есть люди, которые уполномочены что-то другое делать. Вот, то есть в любой форме проповеди требуется своя квалификация. Вот. Но, тем не менее, даже если у нас этой квалификации маловато, даже если у нас нет какого-то философского понимания, я могу там какую-то ересь сказать во время лекции, какую-то глупость, или ошибиться, или забыть. Вот. А по меньшей мере, есть книги Шрилы Прабхупады, которые все мои глупости исправят. То есть я могу в чем-то там ошибиться, но если мы заглянули в книгу, все, мы вспомнили, как нам там правильно написано, и, так сказать, ошибка исправлена. Точно так же, даже если человек, может, не очень мелодично или как-то там красиво поет святое имя, при этом сам Кришна остается совершенным, хотя мое, может быть, исполнение киртана, оно будет несовершенным. Вот поэтому мы делаем то, что от нас зависит, как можем говорим, как можем проповедуем, как можем поем. Вот, а Кришна уже, так сказать, своей совершенной природой добавляет все эти вещи. Вот его слова совершенны, звук его святого имени совершенен. Вот поэтому даже если мы что-то делаем не очень совершенным образом, искренний человек все равно потом разберется. И он найдет, так сказать, и исправится философские какие-то ошибки, и услышит в конце концов и чистое святое имя. Вот, то есть наша задача каким-то образом, так или иначе, прямо или косвенно, посадить семя духовной жизни. А вернее, оно, мы знаем, оно есть в сердце, как-то его немножечко активизировать. Вот, то есть преданные это такие вот напоминальщики, такие вот будильники, которые ходят, будят, пробуждают, напоминают, очнитесь, проснитесь. Вот, как эти свидетели Иеговы, у них тоже там пробудись, да, какой-то вот, журнал или что-то такое там. Вот, то есть живое существо уже совершенно, оно уже красивое, как эти вишнудуты, уже все это есть. Вот, но когда это живое существо, так сказать, как-то подписалось на вот эту вот рискованную экскурсию в материальный мир, вот, то это экстремальное путешествие, оно превратило нас в таких немножко дикарей, как, знаете, вот люди, которые в поход надолго отправились, когда возвращаются такие обросшие, такие грязные, такие одичавшие маленечко, потому что, ну, там, где там, в лесу особенно нет возможности бриться, мыться, то есть все такое немножко. Это... Вот и также живые существа, которые отправились в материальный мир, они так одичали маленечко. Вот, и крайние формы дикости, это уже, конечно, вот, ну, вот, дикие животные, там всякие, это существа уже одичавшие полностью, одичавшие души полностью, деградировавшие. Вот, люди, это такое промежуточное состояние между дикой природой и жителями духовного мира. То есть процесс такого очеловечивания или одухотворения, он идет, Кришна направляет его изнутри как параматма. Он заставляет, вынуждает нас проходить через какие-то определенные страдания, чтобы мы от них избавились, чтобы была некоторая, так сказать, граница, чтобы мы не деградировали окончательно. Страдание кладет этому предел определенный, то есть вынужденное такое очищение. И подталкивает вот все-таки к сознательному прогрессу. Как родитель до поры до времени, он ребенка особенно не трогает, то есть главное, чтобы он был сыт, одет, все там, сопли подтереть, там, игрушку дать, но он его особенно не загружает. А потом, когда какой-то уже определенный возраст наступает, он его подталкивает, ну все, пора, давай собираться в школу. Он уже, так сказать, готовит, какие-то книжки начинает покупать, буквы давай изучать, вот, и все прочее, прочее. То есть мы видим, что родитель направляет его. Если родитель бы не направлял, то сам бы ребенок, вот он как Маугли был бы, то есть вот, сидел бы там себе в лесу и все. Вот, поэтому родитель, параматма, направляет, подталкивает. И человеческая форма жизни, это когда Кришна уже одевает у нас такой костюмчик человеческий и говорит, ну все, иди учись, теперь можно учиться. Вот, пока мы на четырех ногах передвигаемся, школы нет. Вот, а когда уже мы встали, так сказать, на ноги, вот, и уже по-другому, другой костюм, другое тело, теперь уже можно учиться. Теперь Кришна подталкивает через человеческое общество, через здесь принятую культуру, давай, иди, учись, учись. И вершиной знания, как он сам говорит в Бхагавадгите, является возвышенная наука о душе, атмагьян, он говорит, среди всех видов знания есть возвышенная наука о душе. Вот, то есть человеку предлагается получить какое-то материальное образование, но мы знаем, что если человек только учится материальным вещам и не получает духовного образования, он несчастным становится. То есть даже если он много чего знает о материи, но не знает ничего о своем высшем предназначении, он чувствуется, что его жизнь не полна. Эти люди разочарованы и наиболее разумные продолжают искать дальше. Какие-то менее благочестивые, разумные начинают спиваться и говорить, что жизнь это просто какая-то глупость, ошибка природы или еще что-то. Вот, то есть это вот неблагочестие не позволяет им открыть высшее знание для себя. Вот. А поэтому Кришна говорит, будьте благочестивыми, даже в материальной жизни будьте благочестивыми, потому что благочестивый человек более вероятно способен оценить жизнь духовную. Если он греховен, то он, скажем, этот вот порог внутренний, он не позволяет человеку оценить духовное знание. Он делает сознание таким уродливым, порочным. И поэтому даже человек интеллектуальный, но при этом порочный, он мыслит как-то странно, у него такое порочное мышление, что он видит творение, не видит Творца, видит душу, не видит сознание. Вернее, видит сознание, не видит души, не понимает, что это из души, из высшей природы исходит. Вот поэтому, когда мы переходим уже в такую форму жизни, как человек, вот здесь важно не просто получить тело человека, но жить как человек. Вот. Если человек не может духовно развиваться, Кришна рекомендует через кармаканду совершать какие-то благочестивые действия. Потому что, когда у человека совершает благочестивые действия, у него развивается правильное мышление. Вот. Неправильные действия, они приводят к неправильным мыслям. То есть у него мышление становится порочным, оно замыкается на материи, он никак не может выйти за пределы этого тяготения материи. Вот. И правильная деятельность, она делает людей, во-первых, более удовлетворенными. То есть мы знаем, что какие-то такие, альтруисты, филантропы, какие-то общественные деятели, вот люди, которые занимаются какой-то деятельностью на общественное благо, как правило, они более восприимчивы к каким-то духовным прогрессивным идеям, чем люди, которые являются такими, прямо уж совсем греховными. Вот, поэтому, если человек даже не может принять прямо духовную жизнь, ему рекомендуется какая-то вот благочестивая материальная деятельность, которая постепенно его подготовит к этому. То есть то, о чем Кришна говорит в 12 главе Бхагавад-гиты, он сначала провозглашает, что просто думай обо мне, сосредоточь на мне свой ум и разум, так ты будешь пребывать во мне вечно, в этом нет сомнений. Уровень бхава-бхакти. Он говорит, не можешь делать это, следуй регулирующим принципам бхакти-йоги, так ты развеешь себе желание достичь меня, уровень садханы. Он говорит, не можешь делать это, тогда работай для меня, ибо это приведет тебя к совершенству, то есть уровень нишкама-карма-йоги. Он говорит, не способен на это, тогда, учись отрекаться от плодов своего труда, занимайся какой-то благотворительной деятельностью и находи удовлетворение в самом себе. Вот так он говорит. То есть это минимальный уровень. Потом говорит, но лучше этого знания, лучше знания медитация, а лучше медитация отречение от плодов своего труда. Лучше, в смысле, практичнее, потому что это внутренняя такая, жертвенность, отрешенность, это как раз очищает человека от самого стиля кармического мышления, потому что кармическое мышление означает, что человек на себя тянет. А какая-то благотворительная деятельность, пусть даже не духовная, она по меньшей мере делает человека способным отдавать, то есть как-то уже такая предварительная квалификация для преданного служения, потому что преданное служение, оно все построено на принципе жертвы, самоотдачи, бескорыстного служения. Вот, то есть, прямо или косвенно Кришна готовит нас к тому, чтобы мы все-таки приняли эту вот, идею преданности. Вот. И Аджамила, можно сказать, что ему повезло. Вот. То есть он не практиковал духовную жизнь сознательно. Вот. Но Кришна, как говорится, надоумил его назвать сына Нараяной. И это фактически спасло его. То есть вот Кришна в ходе таким вот непостижимым образом, поскольку все-таки он был брахманом по своему рождению, вот, у него было какое-то понятие все-таки о правильных ценностях, но вследствие дурного общения, вот этого неконтролируемого своего вожделения, он впал в грех, и это так его затянуло очень сильно. Вот, но какая-то основа все-таки у него хорошая была. Вот, и поскольку вот это вот все-таки какое-то рождение, какое-то базовое воспитание, образование было, то он дал такое вот хорошее имя своему сыну, и это в конце концов его спасло. То есть мы видим, что Кришна никогда не оставляет ту душу, которая хоть как-то, какое-то совершала служение. Все-таки, будучи брахманом, он совершал определенные яги, помогал своему отцу, был благочестивым человеком. Поэтому, если он испортился, вот, то испортился не до конца. То есть все-таки какие-то моменты были позитивные в его жизни. Вот, и одно из свойств Кришны – это благодарный. Вот, то есть он никогда не забывает всего того, что живое существо сделало для него. И вот такие качества Кришны – это наш шанс. Вот, несмотря на то, что живое существо может даже пасть, деградировать, опуститься, Кришна никогда не забывает всего того хорошего, что это живое существо сделало для него. Вот. И в случае с Аджамилой это как раз такая вот ситуация. Вот поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, что идущий по этому пути не знает потерь. Даже маленькое продвижение по нему освобождает человека от величайшего вида страха. Вот поэтому любое количество преданного служения, которое мы совершаем, даже небольшое, это является какой-то гарантией, что Кришна нас не забудет. Вот, даже если мы его забудем, он нас не забудет. Хотя это, конечно, не повод рисковать и пускаться, так сказать, вот в такой же образ жизни, который вела Джамила, потому что в этом нет ничего хорошего. Вот. Но, тем не менее, эти ситуации показывают, что Кришна вытаскивает своего преданного из любых обстоятельств. Хари Кришна.
Джамиле повезло, потому что варнашрама была. И люди называли этих самых детей именами Бога. И вот это вот, в общем-то, наверное, и способствует тому, что как-то люди могут все прогрессировать. За счет
здесь. Я не думаю, что Джамиле повезло из-за варнашрамы. Я думаю, что ему повезло из-за трансцендентной природы святого имени. Потому что даже при варнашраме не каждый будет называть своего сына или дочь именами Бога.
Но у нас по шансам называть именами Бога ребенка это вообще проблема.
В чем проблема? Многие называют.
Преданные.
А?
Преданные.
Ну да, тогда вы, когда вы говорите «нас», вы кого имеете в виду?
А я вижу таких материалистов.
Ну ничего, у них нет шансов назвать ребенка именем Бога, но зато у них есть шанс увидеть преданных и услышать святое имя. Не один, так другой шанс, какая разница.
А я хочу спросить, на самом деле... Жена не называла своего ребенка на рай. Это есть история одного мудреца, как он. Я хотел узнать, не сам ли это так было?
Какого мудреца? Что за история?
Ну, в общем, мудрец, который жил очень долго, у которого много было волос на теле, он там вырывал эти волосы.
Ломаша Миша?
Да, может быть, про него. У него просто как-то наступила чесотка.
И что?
Ну, он не мог никак избавиться от него. И кто-то другой из мудрецов сказал, что ты должен... А съесть остатки самой пошедшей. Да, с пищей. Он пищевец. Вот он пришел как раз в дом Джамилы, пила жена. Вот, Джамилы не было, а он говорит, есть остатки нашего мужа пищи. Да. Ты что, я даже сам не конечно. Но и выгнал, в общем, закрыл дверь. Он опять постучался, говорит, ну, пожалуйста, посмотрим, может, все-таки есть что-то. Вот. Она пошла, у нее на руках был ребенок, мальчик только родился. В общем, она дала ему, он съел, и потом он подумал, надо как-то благодарить все. И он сказал, ну он зависит от сына на рай. В общем, вот таким образом. И потом уже она сказала, что давай назовем сына на рай, и вот так.
А, ну, я не знаю эту историю, несколько раз ее слышал.
Вот. А?
Ну, так или иначе, то есть не он называл, так обстоятельства, так сказать, сложились. Вот в любом случае, если, допустим, почитать про его юность, то, в общем-то, он, Прабхупада пишет, что он был благочестивым брахманом.
То есть...
А, ну да, то есть он как бы это легко принял, без проблем. Еще какие-то вопросы? Да.
Мы сейчас на лекциях слышим, ну, не знаю, как это понимать просто, что ссылается на то, что сказал Шилов, что существует алфавитная мама, то есть преданный произносит слоги своего имени, но при этом нисколько не ощущается. Так ли это? То есть я слышал другое мнение совсем из стиха Намачитамани Кришна, что Пада Каментир говорит, что приводит, что святое имя, оно действует при любых обстоятельствах, оно абсолютно духовное всегда. И звуки сплоения никогда не будут материальными. То есть бывает такая ситуация, такая странная ситуация, что поскольку мы произносим оскорбительно, святое имя никак на нас не действует.
Святое имя действует всегда. Просто есть, скажем так, ну, есть много разных стилей проповеди. Вот, но в данном случае, скажем, я замечаю, среди преданных иногда как бы две такие тенденции. Одна тенденция вдохновляющая, вот, которая основана на таком понимании, что хотя мы падшие личности и так далее, куча недостатков и все прочее, вот, тем не менее мы стараемся что-то делать для Кришны, и это хорошо. Это дает нам светлое будущее, вдохновляющая проповедь. Другой тип проповеди. Да какие вы преданные? Да какие мы преданные? Да какой я преданный? Несмотря на то, что я что-то там воспеваю, делаю, никакого толку от этого нет. Потому что то, все и другое, алфавитная нама. Это не Хари Кришна, а какая-то алфавитная нама. И все мои, так сказать, там жертвоприношения, это вообще поливание масла в золу, вот, и сердце полно анартх, и все безнадежно, и так далее. И все мы тут кали-челы вообще, посланники Кали, вот, в таком ключе. А?
Такое не слышали.
Не слышали? О. Это самое, что вот мы внешне поклоняемся Кришне, а в сердце своем не верим в него, и вообще, так сказать, мошенники, негодяи и все прочее. Есть такие тенденции. В принципе, и то, и другое необходимо. И второй форум, вторая такая форма проповеди, немножко, может быть, обескураживающая, она иногда необходима, как ну, такая вот еще дисциплинарная мера, когда мы расслабляемся и считаем действительно, что мы уже преданы и так далее. Тогда, чтобы напомнить нам, что преданное это очень-очень высоко, и духовная практика это очень-очень глубоко. Вот, иногда мы говорим такие вещи, что мало просто воспевать святое имя, там эти буквы произносить, важно понимать смысл и с чувством это делать и так далее. То есть, в такой проповеди есть смысл, если как бы конец все равно вдохновляющий. Вот, если эта проповедь ставит своей цели, как бы так сказать, ну, отлупить нас, называется, да, что мы такие негодяи, просто, и оставить в таком положении. Вот отлупили и оставили, да, что мы никакие не преданные, что мы негодяи, мы невнимательны, мы там лицемеры, то, сё, третье, то какой смысл? Человек подумает, ну да, видимо, я неудачник, пора эту тему закрывать. Вот, то есть, если выводы окончательные негативные, то в такой проповеди нет никакого смысла. Вот, но если, так сказать, ну, дозированно вот такие вот методы такого вот поругивания, что называется, или какой-то такой вот конструктивной критики использовать, вот, то они могут быть действенны. Более того, есть люди разные. Вот, есть прямо вот люди, которым нравится, когда их, я помню, так сказать, там одна преданная восторгалась. Ой, говорит, я вот люблю, когда меня прессуют, вот когда меня там вот ругают. То есть такие люди, которым это нравится, понимаете? Вот, большинству не нравится, но некоторым нравится. Вот, поэтому вот кто-то, так сказать, вот он такой, знаете, ну, нежный и ранимый, ему нужно только вот по шорстке его гладить, что вдохновлять все. Малейшее какое-нибудь там скажет, что ты там вообще ты там безнадежный или еще что-нибудь, или там прочитать какую-нибудь молитву того же Бхактивинода Тхакура, где он там пишет, что я безнадежный материалист. И человек подумает, ничего себе, Бхактивинода Тхакур безнадежный материалист, а я тогда кто вообще? Ну, то есть, если есть такие люди, знаете, с очень такой ранимой психикой, они такую проповедь не воспринимают вообще. Вот. А есть какие-то вот люди, которым вот именно, знаете, вот нравится вот другое. Вот им вот давай там нас этим бичом лупи, там такая проповедь, которая по голове, что называется, лупит. Вот. И поэтому иногда в проповеди нужно сочетать и такие методы в зависимости от того. Если мы так это самодовольно уснули, то, может быть, так сказать, нам этого немножко вот таких розг надо поддать. Да? Вот. Если мы, так сказать, в нормальном состоянии, в этом нет необходимости, вот, или, скажем, какие-то вот начинающие люди, то вряд ли они эти розги воспримут. То есть им нужно что-то такое вот как раз вдохновляющее. Вот. Поэтому и та, и другая тенденция, в общем-то, присутствует. И мы видим, что Прабхупада иногда и ругал преданных, и какие-то такие вот вещи и говорил очень жестко. Вот. Но чаще всего он все-таки вдохновлял их, говорил какие-то позитивные моменты. Поэтому вот эти все вещи про алфавитную наму, про то, все. Вот. Мы знаем, что да, если человек оскорбителен, невнимателен, то святое имя действует, скажем так, ну, по минимуму. Но в своей речи мы часто как бы так сказать, добавляем эмоций. Вот. И когда Святое Имя действует совсем мало, мы говорим, да это вообще не действует. То есть оно действует всегда. Но поскольку мы эмоциональны, вот эти свои эмоции мы выражаем вот так вот, что ничего не работает, ничего не действует, я не прогрессирую. Правильно переводится так. Я прогрессирую очень медленно и действует очень слабо. Вот это такова реальность. Но наша эмоциональность такова, что ой, там ничего, все бесполезно, все бестолково, там вдохновения нет, ничего нет, никакого понимания нет, я там полный дурак, там еще что-нибудь такое. То есть это как бы уже наша вот такая эмоциональная оценка, но она нереальная, эта оценка. Еще?
Можно?
Да, пожалуйста.
Извините, когда человек тело оставлял и вспоминал, что надо кого-то звать, кого-то притворить, кого-то надо вызывать, и вспомнил, что Олег есть у нас Триш, и вспомнил, Хари Кришна же надо повторять, и вернулся в тело. Это уже о чем-то говорит. Не надо себя постоянно забивать, надо понимать, что мы медленно очищаемся все равно.
Это
реально история.
Вы уже Вишнудута.
Вас вспомнили, и потом смотрели, о, Хари Кришна же надо повторять.
Да, если мы подумаем, кто такой Олег Стриж? Олег Стриж, который постоянно кричит на весь храм Хари Кришна. Все, то есть это уже Вишнудута. Вы уже, так сказать, божественные послания. Что бы там ни думали сами про себя, что бы там у вас не было в сердце, все преданные уже только видят Олега, все знают. Олег это, да, всегда будет громко петь Хари Кришну. Так что у вас божественная миссия. А? Ну давайте посмотрим.
Что человеческое тело – это крайняя возможность.
Какая возможность?
Получить тело человека – это величайшая возможность вообще всем. Я так подумал с точки зрения математики. Смотрите, бактерии – триллионы.
Ага.
И пчела цепочка строится так, что кого меньше, яд тех, кого больше. Постепенно доходит до человека, примерно, слонов там, и так далее. То есть, смотрите, им требуется больше еды и так далее. А вот если мы…
Я уже мысль потерял, не понял, кто кого ест, то есть кого меньше, тот ест, кого больше?
Больше, да, по размеру тела, они едят тех, кто меньше, правильно?
Нет, например, те, кто меньше, они едят нас так же. Ну, правильно? Вот бактерии, они изнутри нас едят. То есть уже правило не совсем верное, те, кто больше, едят тех, кого меньше.
Другие формы жизни более высоких прогрессируют спонтанно, то есть постоянно вверх по лестнице эволюционной, да?
Еще.
И вот смотрите, людей-то очень мало.
Ну.
И они что получается? Очень долго ждут, пока им тело достанется. Но же нужно дать это тело, как бы сказать, в очередь ставить на квартиру. И уже получается, нужно давать тело по-любому.
Я не уловил вопрос.
Смотрите, я говорю, что души традиционируют тело человека спонтанно, да? Все выше и выше повредит.
Ну так, понятно.
Не пускается.
Так.
А людей меньше гораздо, чем душ, которые должны получать тела.
Так.
Ну и где же тут получается? Какая действует система? Ну, как в любом карме в случае действует, что все получают тело.
Поэтому-то и говорится, что получение человеческого тела – это редчайшая возможность. То есть из этих ваших математических вычислений следует как раз то, о чем Шрила Прабхупада постоянно говорит, что получение человеческого тела – это редчайшая возможность. Ну, и что? Вас смущает то, что это слишком редкая возможность? Что получается, не знаю, там какие-то квадриллионы этих бактерий, да? Вот, а людей тут всего 6 копейками миллиардов, да? Вот, и как бы такое вот, ну, получается, что вообще это, ну, это как раз подтверждает то, что говорят веды, что это наиречайшая возможность. И поэтому так глупо потратить ее на что-то другое. Но у вас проблема, как я понимаю, с математикой, да? Вот. Ну, я тут не могу вам помочь, потому что я, так сказать, математик известный. Я не думаю, что какое-то существует противоречие. Скорее всего, существуют некоторые моменты, которых мы, может быть, не знаем в плане всех этих вычислений. Вот. И потом... Земля все-таки это же, скажем так, не единственное место обитания нам подобных существ. Вот, поэтому, как-то так сказать, Кришна об этом подумал. Я думаю, что он высший математик. Вот, и все эти вещи каким-то образом учел. Да, поэтому я не думаю, что есть так вот с такой простой линейкой, с такими простыми правилами. Вот можно подойти к такому моменту, как вот эволюция сознания. На этом мы закончим. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.